Мы читаем труды Баля Сулама на странице 406, статья «Мир». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Баля Сулам, 406 страница, статья «Мир», подзаголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. Если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бед бегству в пустынное место. И такой человек недостоин сожаления, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. И потому нет к нему жалости.
То есть лучше всего, если бы человек знал свое место, знал бы, что делать, знал бы, как использовать все силы, которые в его распоряжении, и все бы в это осуществлял хорошим, правильным образом, свободным выбором. Но это, в принципе, этот процесс самый комфортный, удобный, прекрасный, так, чтобы он чувствовал себя, жил и жил хорошо. Ну, и поэтому...
И с этим согласно все человечество без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь, без сомнения, цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
Но потому что мы существуем в замкнутой системе, в круглой, интегральной, где все части системы включены друг в друга и зависят друг от друга и состоят из всего. Поэтому и невозможно, чтобы ты затронул даже хоть чуть-чуть малейший какой-то элемент системы, чтобы не отреагировала вся система. Действительно, вся система. Нет у тебя возможности затронуть только что-то. Просто мы не знаем, к чему мы прикасаемся, и где мы находимся, и как действуют наши желания и наши мысли. Эти две вещи, которые мы вообще... Ну, кто вообще-то знает, как его желания воздействуют на всю систему, когда он связан со всеми творениями? А мои мысли, когда я и сам не знаю, где они, как они действуют во всей этой сети, никто не знает. Поэтому называется тайная, скрытая наука. Поэтому мы пока это изучаем, пока начинаем становиться хозяевами самим себе, мы начинаем видеть, что если я хозяин себе, то я хозяин всей системы. Всей системы. А это одно и то же. Если она интегральная, так это происходит.
Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облёк свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий и чувствующий, и что есть цель в его действиях? В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой, и наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть такого. То есть суть закона одна, и нет между нами разногласий, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями «природа» и «управляющий», так как я уже доказал, что нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «луким», одно из имен Творца, одинаково и составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы. И наоборот, так как это одно и то же. И незачем больше пустословить. Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества, и это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять, с этой точки зрения. То есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как получение и как отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан. В отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и незамедлительно, то мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди — отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и не воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то эта заповедь не выполняется должным образом. И потому человечество поджаривается на сковородке на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием, поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью. Да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
Шилот. Вопросы?
Кен.
Да.
Вы говорили прежде, что если я хозяин самому себе, то я хозяин всей системе.
Да.
Почему?
Ну, потому что это одно и то же. А как может быть иначе? Нет, кроме тебя, ничего. Ты и эта система, которая находится в определенном состоянии, и ты должен довести ее до уравновешенного состояния. Это все. А все остальное, что видится тебя, это твои килим, которые ты должен побудить их к правильному объединению, которое называется любовью, чтобы они были правильно выстроены в полной гармонии, и чтобы там протекал свет любви, сила, которая будет называться Творцом, море. И ты приходишь с этой силой в слияние. Ты со стороны кли, которую ты организовал, а наполнение со стороны света. И тогда будет постоянный, полный зевук между Творцом и Шхиной. Где Шхина — это ты и тем, что тебя наполняет.
Что значит быть хозяином самому себе?
Как-то ты знаешь точно, что нужно делать для того, чтобы на каждом шагу приводить себя к более продвинутому равновесию со светом. Когда ты реализуешь свободу выбора правильно, потому что во всей этой системе есть только одно состояние, о котором ты должен заботиться, один показатель. Это и есть свободный выбор.
И чем это отличается от данного состояния? От данной минуты я не хозяин?
Нет, даже и сейчас это так, только ты не умеешь этим пользоваться. Ты не знаешь, как пользоваться. Тебя поместили в трюм корабля, ты находишься там, есть там огромный двигатель, который движет кораблем. Ты знаешь этот, ну я не знаю, этот двигатель, ну, пятиэтажное здание, такой огромный двигатель. Ты не видел никогда? Это что-то колоссальное, страшное. И ты сейчас поплыл. Это не зависит от тебя. Ты должен выйти в море. Теперь от тебя зависит, как ты будешь этим управлять, если ты не умеешь управлять. Ты же понимаешь, что произойдет. Ты, не знаю, катастрофа, ты Титаник, и все на этом. И это то, где мы находимся, вот в таком вот состоянии. Ну, постепенно мы находились в состоянии, когда мы могли это научиться спокойно, легко, просто. Сейчас приходит время, когда мы опаздываем в нашей учебе, поэтому давление усиливается. Да? необходимо учиться. Но каждый должен понимать, что он, в принципе, в том виде, как он себя правильно задействует, себя правильно задействует мир. И так он видит мир. И так он узнает Творца. Каждый так вот. Сам. Но что значит сам по себе? То есть весь мир он соединяет правильным образом. И это он.
Да.
Какое действие приводит к тому, что я могу себя задействовать правильно? Есть такое действие, которое я делаю, и знаю, что вот сейчас я правильно сделал что-то.
Да. Возлюби ближнего, как самого себя.
Но ведь это невозможно сделать.
Не делай.
Но я ведь обязан это сделать.
Тогда делай. Нет, я серьезно говорю.
Но
ты еще не знаешь, насколько я серьезен. Есть перед тобой сейчас айсберг, ты сейчас столкнешься и утонешь.
Мы читали здесь, что природа обязывает человека жить жизнью общества. В чем здесь цель, что человека обязывают жить жизнью общества? Пусть он справляется сам.
Нет никаких проблем, только тебе дали в этом мире от проекции от высшего мира, чтобы ты знал, как ты входишь вот в этот высший механизм. Так дали тебе все. Вот так, в разобранном виде. Все как бы отдельно, все разбито. Чтобы ты знал, что это, если ты это исправляешь, то ты будешь знать, как управлять природой.
В высшем мире тоже есть группа?
Конечно же. Все, что есть в нижнем мире, есть в верхнем, в высшем мире. Только там это с точки зрения сил, а тут это с точки зрения предметов и объектов.
И тот, кто постигает высший мир, у него тоже есть проблемы, скажем, как мы говорим, здесь есть закон отдачи, нужно объединиться в группе. То есть вещи, которые ты делаешь, там есть проблемы.
Если ты способен задействовать что-то правильно, в этой мере открывают тебе высший мир, чтобы ты задействовал. Но, скажем, ты входишь, приближаешься, да, к корабельному двигателю, и тебе дают какую-то там функцию. Дают тебе какую-то функцию.
Как приблизиться к двигателю корабля?
Тем, что дает тебе возможность в этом мире научиться на стенде, на учебном стенде. Ну, как обычно. Человек, который приходит учиться. Есть такие стенды, на которых их обучают. Ну да, симулятор.
Какой процесс проходит здесь? Мы сидим, мучимся, и по необходимости тебе дают какую-то роль, так это происходит?
Ну да, и дают тебе роль все больше и больше. Это называется, что ты поднимаешься по лестнице, по ступеням.
И пока тебе не раскроют твою роль, ты не можешь делать то, что тебе не раскрыли.
Нет, ну учись, дают тебе возможность. Но ты можешь еще пока что делать такие вещи, на которых ты учишься. Ну, так ты получаешь оценки пока еще. Да, как в школе. И эти оценки не то, что там тебя наказывают, там тебе, не знаю, начинаешь болеть, или проблемы появляются, или там тебя бьют, или зарплату тебе не выдают. Или, не знаю, у тебя какие-то судебные проблемы, или в тюрьму попадаешь, дома там что-то там с твоей женой. Ну, разные такие, да, проблемы и несчастья. Нет. Дают тебе, как в школе, оценки. Больше, меньше, меньше, больше. Почему оценки? Чтобы ты научился, как правильно себя вести.
Он говорит здесь, что вторая заповедь — это отдача обществу. Если не делать ее, то человечество поджаривается на огне.
Ну, правильно, потому что если в нужное время ты не начинаешь работать с системой, Титаник-то плывет, ты обязан учиться, ты должен начать управлять им. А если нет, все в твоих руках.
Сейчас Титаник плывет?
Конечно же. Конечно, со времени Арии мы уже в таком состоянии, что мы должны как можно быстрее взять этот штурвал в свои руки. Штурвал в свои руки.
Мы на Титанике?
Да. Весь земной шар. Что, еще не чувствуется? Я думаю, что мы уже приближаемся к айсбергам. Этот год, да.
Исходя из того, что мы на Титанике приближаемся к айсбергам, есть много людей на Титанике, откуда каждый знает, что он должен делать?
Ну, я не знаю, дружище, ты что так со мной будешь такие беседы? Ну, я не знаю, такую бесконечную беседу. А мы пока что очень скоро сейчас столкнемся. Да, Муши.
Я слышал о 613 заповедях, а он говорит здесь только о двух заповедях — получения и отдачи. Вы можете объяснить, просто говоря, что это за две заповеди?
Есть у нас два действия, которые мы можем делать. Действие по получению, действие по отдаче. И мы должны делать и это, и то. В намерении отдачи привести к добру во всей системе. Это то, что в общем называется к ближнему. Это все на практике. Наши действия — это получение и отдача. Наше намерение должно быть только отдача. Если наше действие только отдача, называется отдача ради отдачи. Если наше действие получение, то тогда это называется получением ради отдачи. Нет ничего другого во всем нашем теле, во всем нашем парцуфе, во всем нашем действии. Ничего другого, как только делать вот это ради отдачи. В нашем мире мы видим, что у нас есть 613 различных действий, которые можно проделать. Объясняют нам каббалисты, что все это взято с высшего мира, где там эти действия — это действия в желании и в намерении на желании. В нашем мире — это предметы. Высший мир — это мысль, которая, в принципе, является действием. Но это все. Так вот, высший мир и нижний мир, два вот этих мира, связаны между собой такими проводочками. Между ветвью, которая в нижнем мире, и корнем в высшем мире. Мы должны производить духовные действия все ради отдачи. И есть язык, а это называется язык ветвей, где объясняют нам на языке этого мира, как нам надо себя вести в высшем мире. И говорят, ты должен научиться тому, как растить деревья. Да что мне растить деревья-то? Да в жизни я этим не занимался. Я иногда вижу так издали, да? А вот это дерево. Нет, ты должен это знать, потому что в соответствии с этим ты будешь знать, как ты должен производить духовные действия на растительном уровне. А там это поле, Там это плоды, там это обработка, и на неживом уровне тоже, и на растительном. А потом еще, как ты себя ведешь на животном уровне, как ты правильно используешь растительные, животные. Есть у тебя кашрут, есть время, когда ты не собираешь плоды. Есть у тебя люди, как ты относишься к человеку, к товарищу, как ты относишься к себе, и между человеком и Творцом. Из тебя уровни Алев, Шореш, Бет, Гимел, Далет. И все. Тебе рассказывают о тех вещах, которые существуют в плоскости этого мира, а ты отсюда понимаешь то, что происходит в высшем мире.
Вот.
Как я вот изучал Талмуд. Двое вцепились в талит. Один говорит, это мой, а другой говорит, нет, это мой, и так далее. Как поделить? А что значит двое схватились за талит? Доброе начало и злое начало. Двое схватились за талит. Талитом называется человек. И они находятся в войне между собой. А человек должен решить. Доброе начало или злое начало, и все время он находится в таком состоянии. И все. Или же, ну, скажем, да, трактат Шаббат. Говорят тебе, что происходит тут. Хозяин находится в доме, а гость снаружи. Это мир Ацилут и мир Бия. Что можно делать? Как гость может дать что-то хозяину, а как хозяин может протянуть руку и дать что-то гостю? Да, это власти. Это власти, относящиеся к Шаббату. Это мир Ацилут и мир Бия. Можно туда поместить килим из Бия в Ацилут, если это Шаббат? Нет, запрещено. Почему? Потому что все миры поднимаются во время Шаббата, а вытащить и так далее. И ты изучаешь так точно вещи, которые говорят о духовном, и нет у тебя никакой возможности это объяснить на другом языке. Но это при условии, что ты знаешь, что такое посуда, что такое шаббат, это подъем определенных миров, что такое хозяин, который находится внутри, а это мир Ацилут, какие условия там по сравнению с условиями в Бия. Так рассказывается. То есть есть у нас очень особенный язык. Только не надо путаться, потому что рассказывает нам о высшем мире. Так мы это учим. Да.
Он пишет здесь, что человек со стороны природы должен получать все свои потребности и отдавать своей работой. Если он обращается к широкому обществу, человек потребляет то, что ему необходимо, и работает там по 10-12 часов. Чего еще не достает? Он получает, он отдает. Что Баля Сулам говорит, что если он этого не делает, то природа его наказывает? За что? Я понимаю, человек, допустим, не работает. Ну, есть такие тоже люди, так природа должна их наказывать. Это понятно.
А я не вижу, что наказывает. Я не вижу, что люди, которые не работают, да, получает какое-то наказание. Да я вообще не знаю, о чем ты говоришь.
Я хочу понять.
Они объясняют нам просто. Есть у нас желание получать, и то самое желание получать мы должны довести до состояния Творца. Отдачи, на действие по отдаче, на намерение отдачи. Чего это ты вдруг мне даешь? Какие-то отговорки. Я буду работать 12 часов, и все, оставьте меня в покое. Я тебя не понимаю. Я вообще вас не понимаю. Как вы вообще говорите? Ты находишься в системе. Весь мир. Только все входят постепенно, поступенчато. Хотят, не хотят. И все. Ну так и работайте. Но делайте, делайте, делайте расчет. А главное – это организовать окружение, чтобы давило на человека и обязывало его. А окружение, оно не принадлежит никому. Поэтому мы способны сделать окружение, которое бы давило бы на всех нас, и мы будем ее поддерживать. И это можно сделать. Но без того, чтобы общество меня обяжет, я не буду двигаться. Потому что кто я? Я эгоист, желание получать. Ну хорошо, ну.
Он пишет, что человек должен отдавать своей работой.
Да.
Что значит отдавать?
Нет, этого на самом деле неизвестно. Если ты спросишь все человечество, то тебе скажут, что каждый скажет тебе, что да, я отдаю, что я не делаю чего-то хорошего людям. Смотри, как я делаю, сколько. И там несколько месяцев назад, какую услугу я оказал человеку и вообще другим. И дома там у меня, там во дворе, у нас там, скажем, большое здание общее, там я в домовом комитете, и еще там что-то. Любой тебе скажет, он праведник.
Допустим, я служу в армии.
Ну да, конечно же.
Верно? Если это тайны Торы, то очень хорошо. Но если он писал это широким массам, то пусть объяснит, потому что непонятно, что он имеет в виду. Я 12 часов работаю в армии. Я даю народу. Что я должен еще добавить, чтобы выполнить закон природы? Это можно объяснить?
Ты этим никакого закона природы не выполняешь совсем. Закон природы – отдача. Отдача называется то, что я привожу к благу другим тем, что я исполняю их, наполняю их желание тем, что их желание направлено на Творца. Если их желание не направлено на Творца, а я им что-то такое даю, я их тем самым отдаляю от Творца. Я не отдаю им, а наоборот, я врежу им. Вот. Ну, это как ты с ребенком со своим будешь делать. Папа, я хочу вот это. Нет, я тебе это сейчас не дам. А вот что-то другое дам. Ну, я-то хочу. А я тебе не дам. Это вредно. Но я-то хочу. Вот так это. Так с тобой. Мы должны помогать друг другу только в продвижении к цели. Потому что все те вещи, которые вне цели, вредят человеку. Вместо этого он получит наказание, давление, беды, несчастья, которые будут продвигать его к цели. Каждое действие, которое мы делаем, вызывает свет. Каждое действие. И в каждую секунду света приближаются и воздействуют на нас, даже без того, что мы их вызываем, притягиваем. И наш вопрос тогда так, насколько мы будем больше соответствовать светам, которые приближаются, или мы их приближаем. Соответствие, равновесие, баланс. Тут вопрос. И поэтому я должен давать воздействовать на других как можно точнее, правильнее, быть готовыми к светам. Это то, что мне нужно. Если я хочу давать им благо, тогда что получается у меня? Только распространять им науку Каббала, учить их, как не быть обратными светами. Или, наоборот, правильно соорганизоваться по отношению к светам в подобии. Чего ты говоришь там? Армия, не армия? Ну что, не знаю. Я даже не слышу, я даже не знаю, что такое армия. Как будто ничего не знаю. Я только спрашиваю, приближает ли этот человек к объединению с другими с помощью чего? С помощью объединения. Он приходит к подобию свойств со светом. Может быть, объединение обратное? Да?
Я все-таки должен работать. Я пошел, отработал, в 6 вечера закончил. Теперь в 6 вечера я ищу людей, которые могут продвинуть меня к цели. То есть до этого это вообще не считалось работой.
Нет, если ты работаешь 8 часов, И ты это делаешь для того, чтобы существовать. Но твое существование для того, чтобы приблизить человечество к исправлению, то тогда и эти 8 часов тоже включаются в исправление. Потому что ты существуешь для того, чтобы исправлять мир.
Это то, что он и пишет, что я со стороны природы должен работать, чтобы существовать.
Да.
Это мое получение. А затем, после того, как я закончил работу, я должен искать людей, чтобы приблизить их к Творцу. Это называется отдачей.
Правильно. На каждом... В каждом общей части у тебя есть очень много вещей, которые... Просто, ну, теряются, уходят, стареет амортизация. Скажем, есть у тебя 5%, 10% эффективный, да, КПД, то, что проявляется как сила природы.
Так,
а все остальное там сгорает внутри, рассеивается внутри. Как, ну, просто как рассеивается, просто уходит. Ну так тоже, так же. Но во всей системе считаются в том, на что она направлена. И все. И если я способен только работать 2 часа в день, а все остальное время я должен спать. Вот так вот. Почему? Ну я не могу по-другому. Но 2 часа в день я делаю это ради человечества, это значит, что все 24 часа включаются в это направление, на человечество, на исправление человечества. То есть все зависит от способности человека и его намерения. Да.
Да, но потом он пишет, что если я это не делаю, то есть если я не отдаю, если я не приближаю людей к Творцу, то природа меня наказывает. Как судья. Почему? С какой стати?
Но ведь цель творения, чтобы все уравнялись с той системой, входили в нижнюю систему, нижним миром в высший мир, чтобы все мы были как одна интегральная система, то, конечно же, если ты не выполняешь свою роль, тебя надо пробудить. Смотри, как людей пробуждают. Европейцы думали, что уже все в порядке, что они уже живут в раю. Да, все они находятся там. Все в порядке, все такие хорошие, все нормально. И все, осталось на пенсию выйти только. А сейчас они должны будут работать на иммигрантов. Они думали, что иммигранты будут на них работать, а получается наоборот.
Не, он просто так пишет, что каждый человек, который будет это читать, что значит приблизить к Творцу? Ну, все приближают к Творцу. Возьми там религиозных людей всех видов. Все приближают к Творцу, у каждого свой Творец. Поэтому это трудно понять, почему надо писать таким образом, что это можно комментировать как угодно.
Ну, потому что человек такое очень сложное животное, путанное. И поэтому каждый так вот себе истолковывает. Что хочешь сказать? Раз, два, три? Это как в армии команды. Ну что, много помогает там армии или полиции. Тебе объясняют все. Ты хочешь от этого уклониться? Пожалуйста, мне добавить больше нечего. Ты не хочешь слушать напрямую то, что говорят тебе. Нет, ты говоришь, ну почему меня сделали так, почему мне так написали, почему меня таким сделали тоже. Я тебе говорю, есть единственная проблема, и это во всех, не только в тебе, что вы не хотите подчиниться группе. И построить группу вы можете. В этом злое начало не очень-то сопротивляется. Потому что вы что-то строите такое вне каждого, а потом себя, поместить себя в это. Вот это то, что нужно. Вот так. То есть ты как бы строишь поезд, а потом себя помещаешь в поезд, и все. И у тебя уже нет выбора, ты уже там, внутри. Вот это то, что нужно сделать. Да.
Мы поняли, что не надо делать. Допустим, ученики, которые находятся два раза в неделю, вместе учатся, может быть, на кампусе или где-то еще, они хотят узнать, что делать в остальное время. Мы сейчас говорим, что не делать, что может навредить. Они думали, что они занимаются отдачей, сейчас услышали, что это можно навредить. Так что же все-таки им тогда делать?
Я вас сегодня не понимаю, но я не знаю. Но... Что-то с вами сегодня происходит, но это хорошо, по-видимому. Это какой-то такой-то туман вас всех наполняет. Да, с первой части я так почувствовал. Еще раз.
Допустим, есть много новых учеников, которые занимаются только 2 часа в неделю, находятся в этом окружении.
Какое окружение?
Ну, обучение каббалы.
Они? Мы?
У нас, в кампусах.
Ну, кампус — это для них?
Да.
И что дальше?
И они говорят, после того, как закончится урок, я не хочу ждать урок через неделю.
Нет, ты спрашиваешь что-то другое. И?
Что я могу делать до следующего урока, на следующей неделе? В отдаче. Я слышу, что это хорошо. Я тоже хочу отдавать.
Я не знаю. Ну, себя спросите. Себя спроси. Ты отвечаешь за группы в Израиле. Организовать им все эти условия. Ну, ты один из них, есть еще. Эли есть, Шимон есть еще люди. Ну и чего вы делаете?
Но эти люди пока еще не в группах. Они в рамках всяких обязательств.
Они что, такие заброшенные?
Кампус раз в неделю.
А если они хотят больше? Должно быть несколько человек. У Рабаш это было так. Люди приходили вечером, там же, где мы учились утром. Приходили разные люди. Один раз этот приходит, потом еще кто-то приходит. Всегда был есть кто-то, кто сидит там с ними, разговаривает с ними, учится там с ними чему-то. Надо им это организовать. Может быть, они хотят 2 раза в неделю. 3. Может быть, из них есть такие, которые приходят. И пусть знают, что есть, кроме 1 раза в неделю, есть еще возможности. Приходят, не приходят, неважно. Но учитель сидит и ждет. Так вот, к этому их подвинь. Подвинь их к этому.
Продолжая это, есть встреча молодежных групп, и была праздничная встреча, вы будете на ней.
Куда приходят?
Здесь будет.
Сюда, не внизу, здесь.
Да. Мы хотели бы знать, как вот эта встреча может привести нас как группу молодежную на следующую ступень.
Молодежь... у них больше, чем у ветеранов, хорошее такое лучшее продвижение, быстрое продвижение, очень интересное продвижение. Я это вижу в них. Также и такие встречи, как есть сегодня вечером, очень их продвигают, потому что все духовное продвижение в том, ну, насколько мы не понимаем, именно за счет вот именно встреч, именно объединения. Это не просто так, что мы говорим, святой стол, святая группа, трапеза по заповеди. И именно такие вот вещи, то, что Авраам принимал, да, на входе в своем шатре. Поэтому такие встречи очень полезны. И я рад, что они есть. И я приду с радостью. И я при той же возможности говорю всем, кто еще думает, приехать или не приехать. Пусть не думает дважды. Пусть приезжает. Стоит такие встречи проводить как можно больше. Встречи, ну вот. Да-да. Вы что, встречаетесь только из-за меня?
Да, специально. И вопрос. Новый товарищ, который начал учиться, нужно смотреть все время вперед. что он должен делать, чтобы добавлять каждый раз? Или только сосредоточиться на учебе и на том, что он вот вкушает?
Я не понял. Что там он говорил об языке?
Я имею в виду, ну вот человек начал учиться, ты чувствуешь вот эти впечатления от учебы в начале, в группе находишься. Мы говорим про утренние уроки, распространение. Должен ли я намереваться на это, ставить перед собой все большие цели?
Смотри, я куда-то попадаю, и я хочу включиться в это сообщество. Я смотрю на тех людей, я хочу быть на них похожим. Но это всюду, где я был, я так хочу. Даже вот их поведение, то, как они учатся, как они сидят, всему я учусь у них, как маленький ребенок. Поэтому очень стоит больше приходить и больше учиться, и делать больше. И если люди, которые вообще могут приходить сюда, но позволяют им, разрешают им или нет, их там начальники, что там кампус, что там еще, я им это разрешал бы тоже. Дали тебе разрешение приезжать сюда или нет?
Да, да, и все время подбадривают, чтобы я добавлял.
Нет, желание это да. Я говорю, спрашиваю, есть разрешение или без этого нельзя?
Да, 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 да. Лучше иметь разрешение.
Ага, ага. Так прокрался сюда, пробрался.
Хотел бы добавить, сегодня вечером, обычно по вторникам есть встречи молодежной группы, сегодня по всей стране, во всех наших центрах встречаются молодежные группы, и мы будем вместе смотреть ваш урок.
А сколько людей сюда приедут?
Здесь будет только центральная группа, ну, 150-200 человек. И в остальных группах сейчас соберутся около 200 человек. На севере, скажем, все группы там собираются в Кармиэле, и там есть прекрасная атмосфера.
Замечательно. Надеюсь, будет хороший вечер. Так, еще. Какие есть еще там, что можно добавить и объявить?
Мы говорили практически весь урок о Роге Машиах, о распространении Новой Каббалы всему миру. И сейчас, как мы слышали еще вчера, в Северной Америке проводится целая неделя лекций. Сейчас 4 лекции проходят параллельно. Мы сейчас видим фотографию из Чикаго. Это Зоар дает лекцию в Чикаго, и в Квинсе сейчас там Удет дает лекцию, в Илее, в Сан-Франциско сейчас начинаются в это время лекции, и мы очень довольны. И люди приходят, и мы хотим, чтобы все больше и больше добавлялось нам ребят. В Торонто они подготовились, но Творец подготовил им сюрприз. Место, в котором должна была быть лекция, там случилась какая-то поломка в теплоэлектроцентрале, там что-то перегрелось.
Ну, пусть постараются. Замечательно, здорово, хорошо. Да, что?
Просто Моши нету, они работали вчера в подготовке конгресса, и он просил сказать, что уже записалось 50 человек в конгресс, на конгресс в Болонии, и отсюда ребята выезжают на конгресс. И согласно тому, что я понял от него, будут собрания в Европе на виртуальных конгрессах. И здесь, насколько возможно, мы подстроим наше шабатное расписание в соответствии с ними.
Да, но мы хотим, чтобы конгресс-то они делали.
Да, мы будем участвовать, мы будем смотреть, как всегда, когда конгресс за границей, вы едете так здесь и в этот раз.
Ну, хорошо. Больше нет сообщений. А что у тебя?
Есть несколько сообщений. В заключение мы встречаемся с Рам Лайтманом. Все члены молодежной группы приглашаются на вечер подготовки к конгрессу с Рам Лайтманом. Сегодня 12 января в 7 часов вечера в центре Петах-Тиквы, Новотим 12. Добро пожаловать в мир Каббалы. Наш учебный центр приглашает вас на ознакомительный вечер с наукой Каббала и о связи ее с нашей жизнью. В четверг, 14 января, в 7 часов вечера в Кирьят-Гате и в Бершеве. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. Всемирная Каббала укрепляет Израиль. Товарищи со всего мира собираются на Всемирный конгресс Кеннес Атовим от Бейт Каббалалиам 23-25 февраля Ганейт Арухат Тель-Авив. Записывайтесь еще сегодня, как Сиоэл. На этом мы закончим. Всего доброго. When I can't wait myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone. Show.